Я вас категорически приветствую. Сегодня мы узнаем, что думает Джеймс Кэмерон о вселенной «Чужих», кто из наших соотечественников урвал Оскара и как дела у старины Мела Гибсона. Но сперва, как водится, про самые популярные фильмы прошедшей недели. По итогам прошедших выходных первое место в прокате занял фантастический отстой «Притяжение». За просмотр разборок чертановских гопников с инопланетянами публика занесла 263 миллиона 338 тысяч рублей. Таким образом, за две недели проката собрано 776 миллионов рублей. А это значит, картина Федора Бондарчука с бюджетом в 380 миллионов смогла себя окупить и даже принесет некоторую прибыль. Поздравляем Федора. На втором месте оказалось продолжение знаменитой серии ужастиков «Звонки». Смельчаки, не оставшиеся дома пересматривать старые части, занесли в кассу 130 миллионов 486 тысяч рублей. Французский мультик «Балерина» о сиротке, мечтающей танцевать в балете, опустошил карманы родителей на 60 миллионов 110 тысяч рублей и крепко сидит на третьем месте. Переходим к новостям кино. Наконец-то радостные новости с фронтов кинопремий. Как мы недавно узнали, отправленный российским комитетом фильм Андрона Кончаловского «Рай» к нашему всеобщему национальному сожалению на «Оскара» даже не прошел. Казалось, уже нет шанса заявить на весь мир о величии российского кино. И, как водится, подмога пришла откуда не ждали. 28-летний актер из Питера Алексей Маятный, снимающийся на Западе под изящным псевдонимом Маркус Дюпри, урвал награду, да не одну. Американская киноакадемия порноиндустрии присудила нашему Алексею сразу три порно-Оскара в номинациях «Самый скандальный ролик», «Лучшая сцена с двойным проникновением», а также «Лучшая групповая сцена». Ну а вообще наш талантливый парень был номинирован аж в 8. Алексей сообщил, что вот уже 10 лет в поте лица трудится в этом модном направлении кинематографа. По словам Алексея, нагрузка просто адская, но он отважно преодолевает все сложности карьеры. Алексей ответственный молодой человек. В строгости воспитывался мамой и бабушкой. Закончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. По его признанию, в 18 лет у него проявилось дикое рвение ко всему подобному. Но, подозреваю, не только у него. Ну, а дальше все закрутилось. И вот уже успех настиг целеустремленного и талантливого паренька. Мама с бабушкой, надо понимать, счастливы. Поздравляем их. Одноклассники и учителя все в восторге. Молодец, Леха. Влупил на все деньги. Джеймс Кэмерон поставил жирную точку в вопросе о спасении Джека из «Титаника». Долгие годы публика негодовала по поводу того, что наглая Роза не соизволила подвинуться на маленьком плоту, дабы спасти любимого. Дело даже дошло до выпуска знаменитой передачи «Mythbusters», у нас шла как «Разрушители легенд», в котором ведущие опытным путем проверили возможность выживания Джека. Они предложили хитрый план, в котором Джек закрепляет под плотом спасательные костюмы, увеличивая плавучесть плота, а затем спокойно выживает вместе с эгоисткой Розой. Джеймс Кэмерон сказал, что это полная брехня, что в ледяной воде гражданин вовсе не так ловок и сообразителен, как этого хотелось бы многим. Да и вообще посоветовал всем не маяться дурью и успокоиться, потому что у Кэмерона Джек умер бы при любых раскладах. Еще именитый режиссер поделился своим скромным мнением насчет вселенной «Чужих». Вообще и конкретно насчет выходящего уже в этом году сиквела «Прометея». Первый фильм Кэмерон по праву считает вехой в кинематографе, это «Чужой», оказавший колоссальное влияние на развитие жанра кинофантастики. Вторую часть, за рулем которой стоял уже он сам, маэстро называет попыткой искреннего фаната отдать дань уважения вселенной, ну и еще привнести в нее кое-что свое. Ну а дальше, по словам Кэмерона, франшиза свернула куда-то не туда, а потом уже и вовсе заблудилась. Говорит, его терзают смутные сомнения, стоит ли вообще продолжать все это снимать. Но тут же отмечает, что считает Ридли Скотта настоящим художником и уникальным постановщиком, на работах которого он учится до сих пор. И поэтому он, Кэмерон, будет стоять в очереди на любой, даже плохой фильм Скотта. Да, Джимми, мы тоже смотрели «Прометей» и тоже пойдем смотреть, что же там будет дальше. Но в целом, вот так аккуратно, ловко обойдя острые углы, высказался Джеймс Кэмерон о своем коллеге. Зато, отвечая на вопрос журналиста о поменявшейся политической обстановке в стране, а именно о новом президенте и его администрации, Кэмерон безо всяких затей сообщил, что это больные люди. Именно такими словами толерантный Джеймс, серьезно интересующийся экологией, обозначил свою тревогу по поводу решений новых властей. Вот, говорят, американская нация, в некоторых семьях которой автомобиль есть у каждого члена семьи, по слухам, уже потребляет треть кислорода планеты. Вот это, безусловно, здоровые люди, мечтающие о том, чтобы по машине появилось у каждого китайца и еще у каждого индуса. В мире сериалов опять ничего примечательного не произошло, поэтому сразу переходим к светским хроникам. После того, как Мел Гибсон снял художественный фильм «Страсти Христовы», жизнь ветерана Голливуда резко изменилась. Римский папа посмотрел фильм, смахнул скупую папскую слезу и сказал: «Все именно так и было». Но с папой согласились не все. Например, в Израиле правдивую картину показывать вообще не стали. Ну, к примеру, с точки зрения граждан Израиля, несколько странно, что в этом, безусловно, правдивом фильме сатана ходит строго за спинами евреев. Силу еврейской диаспоры в Голливуде переоценить невозможно. Старину Мела сразу перестали звать на телевидение. Про него забыли на тусовках, вычеркнули из кинопремий. Ну а потом и предложения с работой вовсе сошли на нет. Только и остается, что сниматься у своего друга Сильвестра Сталлоне в «Неудержимых». Все это подкрепляется скандалом с рукоприкладством в семье. Развод, пьяная ругань по телефону, склоки с полицией под запись. И вот уже звезда Мела Гибсона покатилась прочь с голливудского небосвода. Ну и, наконец-то, долгожданный крупный проект. И сразу номинация на лучший фильм года и лучшего режиссера за военную драму по соображениям совести. Казалось бы, почему актеру позволили выйти из опалы? Срок годности истек. Это вряд ли. Но говорят? Говорят. Часть голливудских сил по борьбе с антисемитизмом переброшена на оживившийся в последние годы фронт борьбы с гомосексуализмом. И парням сейчас не до Гибсона. Ну, а тут еще и Кришна постарался. Вместе с номинацией на «Оскар» у Мела родился очередной ребенок, 9-й. По счету, но первый от новой избранницы, 26-летней сценаристки Розалинды Росс. По словам Мела, Розалинда прекрасная, неповторимая девушка. По признанию актера, Розалинда при первой же встрече сразила его красотой и обаянием. Знакомство случилось на собеседовании, куда девушка пришла устраиваться на работу в продюсерскую компанию Гибсона. По словам Мела, 34-летняя разница в возрасте его нисколько не смущает. Неудивительно. Это всего лишь цифры. Розалинда взрослая, мудрая и «Особенная девушка», — говорит Мел. «Ну что ж, как видим, жизнь у старины Мела налаживается. Порадуемся за ветерана». Единственная дочь покойного Майкла Джексона, Пэрис, дала интервью журналу «Роллинг Стоун». Девушка ранее старалась избегать скользких тем в общении с прессой, которая то и дело пыталась вывести ее на разговор о скандалах, связанных с отцом. Многие догадываются, под каким жестоким давлением окружающего мира Пэрис пришлось расти. Но невыносимые условия жизни закалили девчонку. Первую попытку суицида Пэрис предприняла уже в 15 лет. В 17 девушка жестоко страдала от разрыва с парнем. В борьбе с депрессией пришлось прибегнуть к серьезным методам, после которых пришлось серьезно лечиться от алкоголизма в 17 лет. И вот 18-летняя дочь короля поп-музыки наконец-то решила открыться миру. По поводу попытки покончить с собой в 15 лет, Пэрис призналась, что это у нее было не впервые. Просто это первый случай, о котором узнала пресса. Пэрис с братьями жили и учились на ранчо отца под названием Неверленд. Жизнь была обычной. Учились на дому, залипали на канал Диснея, за хорошую успеваемость ходили в свой собственный парк аттракционов, в свой кинотеатр и в свой зоопарк на территории ранчо,
рассказала о своем заурядном детстве Пэрис.
После смерти отца Пэрис пошла в обычную школу, где, по ее признанию, ей было непросто общаться со сверстниками. Ну, зато умная не по годам девочка сразу нашла общий язык со старшеклассниками. По словам Пэрис, она делала такие вещи, которые подростки в 13-15 лет делать не должны вовсе. «Я хотела поскорее повзрослеть», – поделилась откровением 18-летняя девушка. «Интересно, о чем это?» Она также прокомментировала слухи о том, что Майкл Джексон не ее родной отец. Ну, на фотографиях можно заметить, что девушка белая. «Он мой отец и точка, и всегда им будет. Люди, знавшие его очень хорошо, говорят, что я так похожа на него, что это их даже пугает. И вообще, я считаю себя черной. Помню, как отец, посмотрев мне в глаза, сказал: „Запомни, ты афроамериканка, гордись своими корнями“. А зачем ему было лгать мне? Я ему верю. Насколько мне известно, он никогда мне не врал».
Вот такие неоспоримые доказательства привела Пэрис. Она также уверена в невиновности отца в педофилии. По ее мнению, это все устроили враги и завистники короля поп-музыки. Пэрис помнит о том, как после скандала в СМИ отец плакал у нее в комнате. И тогда для нее было важно только одно, что самый близкий человек страдает. В тот момент она ненавидела весь мир, который причинил ему настолько чудовищную боль. Пэрис говорит, что до сих пор не понимает, как люди могут быть такими жестокими. Ну и тут встает вопрос, а можно ли заводить детей, если они тебя заводят. Пэрис убеждена, что отца убили и до сих пор жаждет справедливости.
«Не волнуйтесь», — говорит Пэрис, — «придет время, и я сделаю свой ход». Ну, мы подождем.
Константин Райкин выступил в филармонии имени Шостаковича со своим поэтическим моноспектаклем под названием «Над балаганом небо». Константин, как известно, поэт, и душа нашего поэта болит. Болит за горестные судьбы своих несчастных коллег. Константин серьезно обеспокоен тем, что выдающихся творцов на родине травят и успешно затравливают до смерти. Россия, по мнению чудом избежавшего гонений и репрессий творца, некрофильское государство. По его словам, оно любит мертвых больше, чем живых. Сначала само их убивает, и только потом называет их именами улицы, площади и станции метро. Тяжело не посочувствовать Константину, ведь по злой иронии судьбы он вынужден трудиться руководителем театра имени собственного, давно отошедшего в мир иной, отца, которого, по всей видимости, родная страна сильно угнетала и презирала при жизни. Не просто живется Константину в нашем некрофильском государстве. В декабре 2016 года Российская ассоциация театральных критиков признала Константина человеком года с формулировкой «за смелость и бескомпромиссность в отстаивании свободы творчества». Это случилось после октябрьского выступления Райкина на съезде театральных деятелей России. В своей речи поэт обратил внимание на участившиеся нападки на театры со стороны общественных активистов. Также упомянул о посягательстве на свободу творчества со стороны общественных организаций. И еще выразил беспокойство возросшим вниманием со стороны государства к культуре и творцам, припомнив тяжелые времена под невыносимым гнетом советской цензуры. Ну, правда, как только государство выделило мегатеатру денег, все претензии тут же исчезли. Но мы-то знаем, дело не в этом. Остается только посочувствовать Константину и его израненной душе. Не стоит забывать, что помимо тревог за коллег, голова Светоча, наверное, болит еще и от различных хлопот по театру. Это ж еще надо следить за торговым центром Райкин Плаза, а также за одноименным отелем и ресторанами. Ну, благо, все заведения находятся рядом, недалеко от центра Москвы, и поэту не надо тратить существенное время на пробки.
А теперь, что же нам покажут на этих выходных?
На 50 оттенков темнее. Сиквел нашумевшей экранизации идиотского подросткового бестселлера 50 оттенков серого. В этот раз Кристиану предстоит бороться с темными сторонами своей личности. А главной героине, Анастейше, уготовили новое испытание. Ей придется пройти через зависть и ненависть бывших женщин и ее полового партнера. Вот в отечественном кинематографе жанр садо-мазо появился давно и прекрасно себя чувствует. Порой самый выносливый зритель не всегда может вытерпеть муки и усидеть до конца сеанса. Но первая часть собрала только в России 16 миллионов баксов, а по миру так и вовсе полмиллиарда. В чем причина успеха? Вероятно, все благодаря единству формы и содержания. Если сильно любишь свою женщину, конечно, можешь отпустить ее с подружками на сеанс. Сам ни ногой. Фантастический шлак «Обитель зла» – последняя глава. Наконец-то последняя, хотя верится в это, конечно, с трудом. Накал идиотии запредельный. Казалось бы, стоит заменить в графе жанр ужасы на комедию, и все встанет на свои места, но нет. Кстати, фильм в каком-то смысле семейный. Тандем режиссера Пола Андерсона и его сожительницы Милы Йовович, не озираясь по сторонам, отжигает уже в шестой раз. И от того, как подобные помои продержались так долго, можно только молча развести руками. Не смотреть ни в коем случае. Боевик «Джон Уик 2». Первая часть, снятая за каких-то жалких 20 миллионов баксов, собрала по миру 86 миллионов, что, безусловно, успех. Возможно, успеху поспособствовала тоска публики по нормальным боевикам конца 20 века. Но это где суровые парни валили всех налево и направо, отпуская циничные шутки и вышибая мозги всем несогласным. Такой получилась первая часть Джона Уика, выглядящая в рамках современных кинотенденций достаточно нелепо. Но народ проголосовал рублем. И вот Джон Уик снова в седле, а противостоят ему лучшие в мире убийцы. Понравилась первая часть? Сходи, попытай счастья на второй. Остальные сидят дома и пересматривают боевики 80-х, например, «Командо», в правильном переводе «Гоблина». Мультфильм «Лего-фильм «Бэтмен», помогавший в первой части главным героям «Бэтмен», настолько полюбился зрителю, что публика завалила студию просьбами забацать отдельный фильм. Как только студия закончила подсчет прибыли, при затратах в 60 миллионов мультик собрал 460. Так сразу незамедлительно приступила к работе. Фанаты «Бэтмена», разочарованные героем Бена Аффлека, наконец-то получили героя, которого заслуживает Готэм. Если твои дети – поклонники Майнкрафта, любители Лего и Бэтмена, хватай детей в охапку, веди смотреть. А на сегодня все. Удачных выходных, до новых встреч.
На канале Гоблина смотри следующие ролики. Опергеймер про компьютерные игры. Гоблин Ньюс. Трезвый взгляд на окружающий бардак. Синефил. Новости кино. Культура. Шедевры мировой литературы на видео. Бытовая техника в цепких лапах. И все это в исполнении Гоблина. Если ты еще не подписался, немедленно подпишись.